Вдоль по Юнион неторопливо парами куда-то шагали пешеходы. Митчу требовались заполненные людьми тротуары, но рядом никого не было. Он вытянул голову, рассматривая угол Юнион и Франц-стрит, но так и не заметил ничего подозрительного. Пройдя еще пару кварталов, он небрежной походкой вошел в вестибюль Пибоди и осмотрелся в поисках телефона. Телефон он заметил на стене антресолей, охватывающих вестибюль, в нешироком проходе, ведущем к мужскому туалету. Прыгая через несколько ступенек, он устремился вверх по лестнице, мигом набрал номер мемфисского отделения ФБР. «Уэйна Тарренса, пожалуйста, весьма срочно, это Митч Макдир». Тарренс взял трубку через какие-то секунды. «Митч, где ты находишься?» «Ладно, Тарренс, что у вас там происходит?» «Где ты?» «В здании фирмы меня уже нет, судья. Пока я в безопасности. Что случилось?» «Митч, тебе необходимо прийти к нам». «Такой глупости я не совершу, Тарренс. Во всяком случае, пока ты не объяснишь мне всего». «Ну, мы... у нас... кое-какие осложнения. Произошла, так сказать, небольшая утечка информации. Тебе нужно...»
«Утечка? Ты сказал утечка, Тарренс?» «Но маленьких утечек информации не бывает. Говори же быстрее, говори прежде, чем я повешу трубку и исчезну. Вы же определяете сейчас, откуда я звоню, не так ли? Я кладу трубку». «Нет. Слушай, Митч, они знают. Знают о том, что мы встречались и беседовали. Знают о деньгах и о папках».
Последовала долгая пауза.
«И это ты называешь небольшой утечкой, Тарренс? Да это похоже на прорыв плотины». «Расскажи мне побыстрее об этой утечке».
«Видит Бог, мне это нелегко. Я хочу, чтобы ты знал, Митч, как мне трудно это сделать. Войлс просто в отчаянии. Информацию продал один из наших самых высокопоставленных сотрудников. Его поймали сегодня утром с поличным в одном из отелей Вашингтона. За то, что он рассказал им о тебе, ему заплатили 200 тысяч. Мы все потрясены».
«Господи, как я тронут! Как я переживаю из-за вашего потрясения, Тарренс! Поэтому ты и хочешь, чтобы я прибежал в ваш офис. Мы усядемся рядышком и станем утешать друг друга, да?»
«К полудню здесь будет Войлс, Митч. Он уже вылетел сюда со своими ближайшими помощниками. Он хочет встретиться с тобой, Митч. Мы вытащим тебя из города».
«Ну, конечно. Вы ждете, что я брошусь в ваши объятия в поисках защиты. Ты тупица, Тарренс. И твой Войлс тоже идиот. Все вы там идиоты. Я сам был дураком, когда поверил вам. Вы уже проследили, откуда я звоню?»
«Нет, ты лжешь. Я вешаю трубку, Тарренс. Сиди спокойно, и через полчаса я перезвоню тебе с другого телефона».
«Нет, Митч, послушай, если ты не придешь к нам, можешь считать себя покойником».
«Всего доброго, Уэйн. Жди у аппарата». Митч повесил трубку на рычаг и осмотрелся. Подошел к мраморной колонне и обвел взглядом пространство вестибюля внизу. В фонтане резвились маленькие утки-мандаринки, у стойки бара ни души. Только за столиком сидела компания богатых старух, они пили свой чай и сплетничали. Одинокий постоялец ждал у окошка регистратуры. Внезапно из-за растения в катке выступил скандинав, не сводя взгляда с Митча. «Вот он!» — прокричал скандинав помощнику. Оба они уставились на Митча, а потом глаза их сместились, изучая ступени лестницы, возле которой он стоял. Бармен тоже поднял на него взгляд, затем перевел его на скандинава и его спутника. Сохраняя достоинство, к ним повернулись и старухи, оставив на время сплетни. «Вызовите полицию!» — прокричал Митч, прыгая назад к стене. Оба мужчины бросились через вестибюль к лестнице. Несколько мгновений Митч стоял, выжидая, затем опять же прыжком оказался рядом с невысокими перилами, шедшими вдоль антресолей. Бармен так и не шелохнулся, пожилые леди застыли в немом изумлении. До него донесся шум с лестницы. Митч перебросил через перила кейс, затем перелез через них сам и прыгнул с высоты в 20 футов на покрытый ковром пол вестибюля. Приземлился он довольно тяжело, но не упал, только боль пронзила его от пяток до макушки. В поврежденном еще в студенческие годы колени что-то хрустнуло, но Митч устоял на ногах. Позади, почти вплотную к лифтам, находился крошечный галантерейный магазинчик, чуть ли не киоск, витрины которого были заполнены галстуками и дорогой французской парфюмерией. Митч стремительно вошел внутрь. За прилавком он увидел юношу лет 19, почти подростка, скучавшего в ожидании посетителей. Но посетителей не было. Наружная дверь выходила из магазинчика прямо на Юнион-стрит. «Она закрыта?» — спокойным голосом спросил Митч, кивая на дверь. «Да, сэр». «Хочешь заработать 1000 наличными?» «Ничего противозаконного». Митч мигом отсчитал 10 100-долларовых банкнот и положил их на прилавок. «Конечно, еще бы!» «И ничего противозаконного», — повторил Митч, — «клянусь. Мне ни к чему впутывать тебя в неприятности. Открой эту дверь, и когда сюда секунд через 20 вбегут двое мужчин, скажи им, что я выскочил отсюда на улицу и сел в стоящее рядом такси». Паренек лучезарно улыбнулся и сгреб деньги. «Само собой, запросто». «Есть здесь примерочная?» «Да, сэр, вон там, рядом со шкафом». «Не забудь открыть дверь», — Митч втиснулся в примерочную кабинку, присел, растирая колени и лодыжки. Юный торговец подравнивал галстуки на витрине, когда скандинав и его подручные ворвались в тесное помещеннице. «Доброе утро, джентльмены», — бодро приветствовал их молодой человек. «Ты не видел мужчину среднего роста в сером костюме и красном галстуке? Он не пробегал здесь?» «Да, сэр. Он только что выбежал от меня вон через ту дверь и вскочил в такси». «Такси, черт побери!» Дверь на улицу раскрылась и тут же закрылась. В магазинчике стало тихо. Продавец подошел к прилавку с обувью, позади которого была примерочная. «Они ушли, сэр». Митч продолжал растирать колени. «Отлично. Подойди к двери и понаблюдай пару минут. Скажи мне, если где-нибудь их заметишь». Через пару минут парень вернулся. «Они действительно ушли, сэр». «Хорошо», — не поднимаясь с места, Митч улыбнулся. «Мне понадобится вон та светло-зеленая спортивная куртка 48-го размера и пара белых мокасин из оленей кожи. Будь добр, принеси все сюда и между делом посматривай на улицу». «Не беспокойтесь, сэр». Он быстро подобрал необходимую одежду и обувь, подсунул их под дверь. Митч сорвал с себя галстук и в мгновение ока переоделся. «Сколько я тебе должен?» — прокричал он из-за двери. «Ну, нужно посчитать. Как насчет 500? «Договорились. Вызови такси и дай мне знать, когда оно подойдет». Таранс прошагал мили 3 вокруг своего письменного стола. Звонок Митча, естественно, отследили. Оказывается, он разговаривал из Пибоди. Но Лейни подъехал слишком поздно. Теперь он сидел рядом с Эклином и нервничал. Видимо, так, за компанию. Минут через 40 после первого звонка Таранс услышал по интеркому голос своей секретарши. «Мистер Таранс, МакДир!» Таранс схватил трубку. «Где ты?» «В городе, но ненадолго». «Опомнись, Митч, в одиночку ты и 2 дней не протянешь. К нам понаехало столько головорезов, что хватит, чтобы начать настоящую войну. Ты должен разрешить нам помочь тебе». «Не знаю, Таранс. По какой-то мне самому непонятной причине я не верю теперь вашим людям. Не знаю почему, просто у меня такое чувство». «Прошу тебя, Митч, не соверши ошибки». «Как я понимаю, вы хотите, чтобы я поверил, что вы сможете меня защитить на всю мою оставшуюся жизнь?» «Комичная складывается ситуация, Таранс. Я заключил сделку с ФБР, после чего меня едва не пристрелили в собственном кабинете. Вот это защита». «А как же документы? Мы же заплатили тебе за них 1 000 000». «Ты блефуешь, Таранс. 1 000 000 вы заплатили мне за совершенно чистые дела. Вы получили их, я получил 1 000 000. Само собой, это всего лишь часть сделки. Такая же часть, как и моя защита». «Передай нам эти чертовы папки, Митч! Они ведь спрятаны где-то неподалеку от нас! Ты сам мне это говорил! Смывайся, если так хочешь, но оставь нам дела!»